«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Владимир Путин провел с руководством партии «Единая Россия» первые консультации по формированию списка кандидатов на пост мэра Москвы. В консультациях приняли участие Борис Грызлов, Олег Морозов, Вячеслав Володин, Андрей Воробьев, Сергей Собянин и Владислав Сурков. Партия «Единая Россия» на сегодняшний день имеет слишком широкий список кандидатов на пост мэра, сообщил журналистам Борис Грызлов. У нас не недостаток кандидатов, а слишком широкий список. Он добавил, что «Единороссы» планируют сократить этот список до 3-4 кандидатур к 11 октября, когда истекает срок представления списка президенту России. При этом Грызлов подчеркнул, что сейчас фамилий кандидатов в этом перечне гораздо больше. Однако, по словам Грызлова, реальные консультации по подбору кандидатов уже начались. По его словам, кандидаты должны соответствовать одному критерию. Они должны сохранить уровень социальной поддержки в Москве. И говоря о кандидатуре мэра, он сказал, что это будет человек с жизненным опытом и опытом руководства большими проектами. Требования к кандидатуре нового московского мэра мы обсуждаем с председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, бывшим депутатом Мосгордумы. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, долго ли будет партия власти сохранять интригу вокруг кандидатуры нового московского мэра?
Ну, долго, конечно, не будет, потому что затяжка с этим вопросом приведет к негативным последствиям, и в том числе все будут понимать, что партия власти решает какую-то непосильную для нее задачу. Поэтому, конечно же, она постарается вместе с президентом и премьером не слишком затягивать процесс.
А как вы поняли намек, что этот человек будет жизненным опытом, опытом руководства большими проектами? То есть это будет человек среднего возраста или бывший руководитель какого-то крупного региона?
Ну,
или...
тут намек очевиден, какими большими проектами. Управление делами президента, видимо, это проект. Кожин является его руководителем. Управление Тюменской областью – это Собянин. Но сюда может попасть и Шанцев, который в Москве был, и управление Нижним Новгородом. Ну, в общем, ответ очень расплывчатый. Но вообще-то я бы предложил «Единой России» один критерий еще добавить. Это определенная поддержка москвичей. Вот. И мне кажется, что есть хороший способ выявить эту поддержку. Провести социологический опрос в городе Москве. Как раз вот этот широкий список сократить не самим, исходя из своих представлений, что нужно москвичам, а спросить у них, выставить вот такой перечень и проверить, как москвичи относятся к тем или иным фамилиям. Перед этим можно устроить, например, и выступление соответствующих кандидатов по телевидению, а на следующий день после этого выступления провести опрос. Вот и выявится, кого москвичи хотят видеть мэром, кого нет. Конечно, лучше было бы провести выборы. И здесь, кстати, партия «Яблоко» всегда говорила о том, что нужно срочно восстанавливать выборы губернаторов. Сразу же в первый же день, как их отменили, мы начали говорить. И потом выступили с инициативой по возвращению выборов губернатора Санкт-Петербурга и мэра Москвы. Потому что это два города сейчас самых бесправных в стране оказались. Границы субъекта, они же границы города. И в результате многомиллионные мегаполисы лишены права выбирать исполнительную власть себе в своих городах. Эту несправедливость можно сегодня исправить. Как раз под предлогом, или используя такой повод, как вот этот кризис власти в Москве, можно внести закон, поправку в федеральное законодательство и для Москвы и Санкт-Петербурга по объективному критерию сделать исключение. Объективное, повторяю, что города ниже регионы. И вернуть это право городам, которые первые в России начали избирать мэров. Но сегодня власть на это не готова, поэтому вот партия «Яблоко» предлагает более реалистичный и не требующий никаких поправок законодательства способ выявления москвичей. Если мы не доверяем какой-то одной социологической службе, давайте закажем несколько опросов, давайте пригласим центр Гэллопа международный, на который уж точно никто не сможет воздействовать. И при сопоставлении результатов этих опросов сократим широкий список «Единой России». до одного человека.
А как, по-вашему, должен выглядеть этот опросный лист? Там должны представлять фамилию сами опрашиваемые или не должны?
Ну, если сами опрашиваемые будут представлять фамилии, то никого из списка «Единой России» там не окажется. Поэтому, опять-таки, надо быть реалистами. И пусть широкий список «Единой России» там будет представлен в качестве закрытого перечня, чтобы люди вот выбирали из него. Вот. Противоположное предложение, чтобы люди ставили, кого они захотят, но оно нереалистично. И я подозреваю, что огромное количество людей поставит именно Лужкова в это. И будет скандал. Зачем? Вообще, это какой-то абсурд. Лужков был лидером Московской Единой России. Она поддерживала всегда на 100%, даже, я бы сказал, на 200%. С запасом поддерживала, заведомо, любое решение Лужкова. То есть она несет всю полноту ответственности, эта партия, за политику Лужкова. Теперь он, как говорят, вот себя дискредитировал, он отстранен, он виноват во всем, как заявляют лидеры этой же самой «Единой России». Но им же предоставлено право выдвигать новых кандидатов. Ну, это какой-то полнейший абсурд нашего законодательства. И в этом также, как и во многом другом, выявляется неуклюжесть и какая-то полная несостоятельность этой процедуры формирования власти в наших субъектах федерации.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что требования к кандидатуре нового московского мэра мы обсуждаем с председателем партии «Яблоко», бывшим депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным. Он находится в нашей студии. Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, настаивает на выбранности московского градоначальника.
Необходимо просто вернуть москвичам право выбирать мэра, как и жителям других регионов, право выбирать губернатора. Я много общаюсь с представителями разных инициативных групп в Москве, социальными активистами. На мой взгляд, очень много людей достойных, даже, может быть, пока и неизвестных широким массам. Если бы были выборы, эти люди могли бы выдвинуть свою кандидатуру. Я думаю, многие бы завоевали симпатии и набрали бы немало голосов. Поэтому я сейчас не хотел бы называть какие-то конкретные фамилии. Должны быть свободные выборы. Инициативные люди должны иметь право выдвигаться, а москвичи, которые умные, грамотные, выберут того мэра, который им нужен. А когда нам навязывают сверху мэра, это ни к чему хорошему не приводит. Мы уже наелись Лужкова, мы хотим выбирать сами власть в своем городе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что требования к кандидатуре московского мэра обсуждаем с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, большим депутатом Мосгордумы. Он находится в нашей студии.
Ну, понятно, что сейчас все выступают за выборность мэра. Это уже стало общим местом. Но впервые об этом стала говорить именно партия «Яблоко». Мы не просто выступали, мы даже вносили поправку через Мосгордуму как законодательную федеральную инициативу по поводу выборов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга. Я подчеркиваю, это обязательно надо делать в паре, потому что здесь одинаковая типология. Невозможно отдельно взятого мэра Москвы, никак юридически. А вот губернатора Питера и мэра Москвы можно, потому что типологически сходные регионы. Вот. Ну и не очень логичен Сергей Удальцов, когда говорит, надо выбирать мэра, потому что наелись Лужковым. Ну, Лужкова выбирали всю жизнь. Если бы, кстати, не отменили выборов мэра, а там отменили ограничения на эти сроки, то его бы выбрали и в четвертый раз. Поэтому тут просто логика, с логикой немножко сбой у Сергея Удальцова. Но в целом, конечно, абсолютно правильная идея. Опять-таки повторяю, никто на это сейчас не пойдет. Поэтому надо предлагать властям более реалистичные варианты. Вот вариант с социологическим опросом, я считаю, он вполне реалистичен. И еще он, почему это очень важно сделать, чтобы не просто даже опрос был проведен, а чтобы предварительно москвичи услышали выступления этих кандидатов и чтобы они услышали их программы. Что они будут делать? Есть ключевые вопросы, на которые эти люди должны дать ответ. Ну, первый вопрос, конечно же, это сохранение социальных гарантий. Здесь вот «Единая Россия» уже заявила об этом. Грозлов заявил, но Грозлов в этом вопросе крайне непоследователен. Потому что по всей стране Грозлов и его партия провели монетизацию льгот. Это «Единая Россия» голосовала за монетизацию льгот. Перевод из натурального состояния этих льгот в мизерные компенсации. Практически везде был отменен и бесплатный проезд на транспорте для пенсионеров, там, где он был. Везде были отменены натуральные льготы по ЖКХ и так далее. И не очень понятно, о чем сейчас вообще говорит, почему именно Грызлову дали озвучивать эту идею. Москва не выполнила закон о монетизации льгот. Зурабовскую вот эту реформу она не провела, вопреки решению Федеральной партии «Единая Россия». И вот здесь надо отдать дань Лужкову, который пошел против своей собственной партии, остался на страже интересов москвичей. Сейчас Грызлов, непонятно, он к чему призывает, чтобы опять новый мэр нарушил волю «Единой России», федеральный закон. Ну, дали бы кому-то другому озвучить. Я считаю, что, конечно, новый мэр должен первым заявлением своим сделать отказ от монетизации льгот, отказ фактически, но он так не может говорить, но фактически он должен дать понять, что он не будет выполнять 122-й закон в Москве. Потому что закон грабительский, закон зурабовский. И в прошлом году, кстати, департамент жилищной политики предложил провести в Москве монетизацию льгот. В феврале фракция «Яблоко» в Мосгордуме выступила против этого. Уже через две недели Лужков отказался. Очень, почему? Потому что Лужков чувствителен к этому социальному вопросу. Он знает, что за него три раза голосовали москвичи, в основном голосовали пенсионеры. Он перед ними несет ответственность за эту политику. И поэтому он так быстро вот, внял призыву партии «Яблоко» это не делать. А что будет с новым назначенцем? Будет ли он таким же чутким к вот этим социальным проблемам москвичей? Здесь большой вопрос возникает. Новый назначенец не проходил через процедуру выборов. Он не связан с москвичами узами вот этой электоральной ответственности. И, конечно, он будет в первую очередь озираться на волю того, кто его назначил. А эта воля очень простая. Она в свое время уже прошлась по России катком монетизации льгот. И непонятно, почему эта воля решит для Москвы сделать исключение. Поэтому надо услышать от кандидатов, собираются ли они сохранить всю эту систему, или они ее отменят, причем не сразу, конечно, до президентских выборов в здравом уме никто на это не пойдет. А вот после президентских выборов большой вопрос. Я боюсь, что именно это и начнет происходить. Дальше, второй вопрос, на который должен ответить новый мэр. Что он собирается сделать с генпланом Москвы, генеральным планом? Он собирается его сохранять, но тогда он ничем не будет отличаться от Лужкова в худших проявлениях его градостроительной политики, потому что именно эта политика, она и закреплена сегодня в генеральном плане. Это приоритет коммерческих интересов над общественными, над интересами города и москвичей, застройка города и центра его офисно-деловыми центрами. Это и, соответственно, очень незначительное развитие транспортной сети, то есть жирный крест на решение проблемы пробок. Это и разрушение той же самой исторической застройки, там прямо заложена так называемая реорганизация в центре. И это и недостаточное развитие зеленых зон территорий, и слабая очень политика по строительству доступного жилья. А вместо этого опять элитное, уже неизвестно для кого. Так вот, все это закреплено в генплане. Поэтому новый мэр не может избежать решения судьбы генплана, если он хочет действительно в Москве проводить политику в интересах горожан, в интересах города, а не в интересах новых коммерческих кланов, которые он за собой может вполне привести. И если это так, то он должен отменить генеральный план. Он должен сделать то, чего сегодня добивается партия «Яблоко», которая единственная из всех политических сил, подала иск в Мосгорсуд против генерального плана. Кстати, вот 6 октября состоится очередное заседание суда. И мы до сих пор не услышали ни от президента, ни от других федеральных чиновников никакой оценки этого документа. Очень многое показали, чем плох Лужков по центральным телеканалам. Но как-то при этом забыли, что все это увековечено на данный момент генеральным планом. То есть получается, что, в общем-то, это не особенно волнует ни разрушение исторических зданий, ни пробки, ничего это особо не волнует. Надо просто было свести счеты с отдельно взятым Лужковым. Так вот, новый мэр, он должен развеять эти опасения. Поэтому его первым сильным, крупным шагом, доказывающим искренность его намерений улучшить городскую жизнь, должна быть отмена генплана. И еще на целый ряд, конечно, вопросов он должен ответить. Как он будет бороться с коррупцией в Москве? Безусловно, здесь очень конкретные меры, в общем-то, общеизвестные, необходимые. Я считаю, что он первый шаг, который он должен сделать, еще один первый шаг, еще один. Они все должны быть первыми, но их должно быть много. Это наведение бюджетной дисциплины. Московский бюджет расхлябан, дисциплина практически отсутствует. Это разбазаривание средств колоссальное на вложение в коммерческие структуры, на всевозможные лоббистские проекты. Вот этот процесс он должен остановить. И я бы хотел услышать, он вообще собирается этим заниматься. И я бы, например, еще задал вопрос, собирается ли он выполнять федеральный закон о передаче на льготных, выкупе, вернее, в рассрочку на льготных условиях малым бизнесом арендуемых им сегодня помещений, что отказался сделать Лужков. Ну и целый ряд других мер сегодня крайне необходим Москве. И я не знаю, будет ли вот этот новый назначенец их реализовать или нет. И москвичи этого не знают. Мне кажется, что правильно, если бы все кандидаты ответили на данные вопросы.
Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе, готов к равноправной дискуссии о кандидатуре московского мэра.
Мы в силу отсутствия законодательной возможности предлагать наши кандидатуры, все-таки ожидали, что партия власти до принятия решения может к нам обратиться. Пока у меня нет информации, что она обращалась ни к нам, ни к московскому отделению, ни к центральному руководству партии. По кандидатурам. Я считаю, что в первую очередь это должен быть порядочный человек, чего нам не хватает в нашей системе управления. Безусловно, он должен быть непреклонного возраста, потому что перед ним стоит огромная серьезная задача, на которую нужно потратить огромное усилие и много энергии, забыть о своей семье, думать только о Москве и москвичах. Но самое главное, что должно этого человека сопровождать по жизни, это стремление сделать жизнь москвичей лучше, сделать нашу столицу краше и думать в первую очередь об этом. Если такие качества этого человека будут, то тогда я думаю, что никакие партийные разногласия либо претензии не смогут помешать, если, скажем так, только создадут основу для дальнейшего развития и процветания руководителя города и самой Москвы, и каждого из нас с вами.
Сергей Сергеевич, а кого поддерживала партия «Яблоко» в 2003 году на последних выборах в Москве, когда еще Александр Лебедев баллотировался?
Ну, вы знаете, тогда партия «Яблоко» не определилась с кандидатом. Лужкова мы не поддерживали, но мы не поддерживали и других участников этого процесса. Вот поэтому такого кандидата не было на тот момент. К сожалению, мы на тот момент не смогли выставить своего кандидата. Это был бы самый лучший вариант. Но из того, что предлагалось, мы не сочли возможным поддержать какую-то кандидатуру. Так, кстати, может и сейчас происходить. Например, ни одна из тех фигур, которые «Единая Россия» предложит, не устроит москвичей. И тогда возможен вариант, что «Единая Россия» пересмотрит этот список и предложит какой-то новый. Вот я считаю, что это было бы вполне логичным.
А на чем строилась ваша агитация в 2005 году, когда вы шли единым списком против «Единой России» на выборах в Мосгордуму?
Мы как раз говорили о том, что необходимо изменять ситуацию в городе. Начинать надо с бюрократии московской. Московская бюрократия стала совершенно неподконтрольной. Она неподконтрольна уже даже самому мэру Москвы, в чем я, кстати, впоследствии неоднократно убеждался. Необходимо начинать с простейших вещей. Обеспечить в городе реальное разделение властей, чтобы Мосгордума стала более-менее самостоятельным органом. Вернуть надо было Мосгордуме целый ряд полномочий, которые у нее отнят. Надо усилить полномочия местного самоуправления, которые практически уже на тот момент были сведены к нулю. Мы предлагали целый ряд антикоррупционных мер. В частности, мы требовали обязательной декларации доходов чиновников московских и тщательной проверки этих деклараций. Впоследствии мы соответствующий закон внесли в Московскую городскую думу. К сожалению, как и многие наши инициативы, «Единая Россия» его отклонила. У нас была программа, которая сейчас, конечно, уже переработана, но в основном она сохраняет свои основные положения. И сейчас мы огромное количество положений этой программы реализовали, находясь в Московской городской думе. В частности, тогда было очень серьезное возмущение москвичей точными застройками. Мы в 2005 году обещали прекратить в Москве точные застройки. И надо сказать, что к концу нашего пребывания в Мосгордуме «Яблоко» добилось отмены точных застроек. Сначала было постановление 714 2007 года, которое мы буквально вырвали у Лужкова вместе с инициативными группами граждан. А потом пришлось вручную останавливать, и до того, конечно же, и потом останавливать вот эти стройки. Вот я лично посетил около 100 строек в Москве, причем на некоторые приходилось проезжать по нескольку раз. И это 100 строек только из тех, которые были остановлены. То есть я посещал их больше, но я говорю только о тех, которые мы остановили. Больше 100 строек просто лично вот я останавливал своими руками. Мы добились отмены планов по строительству мусоросжигательных заводов в городе. Это тоже было одно из положений нашей программы 2005 года. Шла долгая борьба. Тут, конечно, участвовали инициативные группы граждан. Но среди политических сил в основном только «Яблоко» этим занималось. И нам удалось добиться, я считаю, что это очень хороший, серьезный результат. Ну, также очень много других направлений. Наша программа, с ней можно ознакомиться, кстати. Она сейчас называется «Москве нужны перемены». Ее можно взять на улице Пятницкая, 31, телефон 780-3018.
Напомню, что требования к кандидатуре московского мэра обсуждаем с председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Партия «Единая Россия» представит список кандидатов на пост мэра Москвы до 11 октября. Об этом сообщил журналистам председатель Высшего совета партии, спикер Госдумы Борис Грызлов. После того, как руководство «Единой России» обсудило вопрос о будущем мэре с премьер-министром Владимиром Путиным. В Бурятии сегодня пропал легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились не менее 7 пассажиров. Судьба людей неизвестна. Поиски самолета продолжаются. Россия и США завершили двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Успешное завершение переговоров констатировали президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама в телефонном разговоре в пятницу. Работники военно-морского строительного управления Северного флота прекратили голодовку, начавшуюся 27 сентября. Решение было принято после того, как строителям пообещали в кратчайшие сроки выплатить все долги по зарплате. Представители российского гей-движения провели первую за многие годы разрешенную акцию в Москве. Организатором пикета у офиса компании Swiss Airlines выступил Николай Алексеев, ежегодно пытающийся провести в российской столице парад секс-меньшинств. Конституционный суд Украины признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента. В соответствии с решением суда, Украина возвращается к президентско-парламентской форме правления. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятый в четверг, не будет пощады. Подразделения эквадорской полиции взбунтовались, протестуя против сокращения жалования.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что требования к кандидатуре московского мэра мы сегодня обсуждаем с бывшим депутатом Мосгордумы, председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Он находится в нашей студии. Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность» и незарегистрированный кандидат депутата Мосгордумы на выборах прошлого года, видит на посту мэра либерального политика.
С учетом почти 900-летия Москвы предстоящего, это должен быть москвич. Коренных москвичей не так много, я в том числе не отношусь к ним, но я думаю, что такие политики, как Борис Немцов, Владимир Милов и Гарри Каспаров, вполне могли бы стать успешными мэрами. В нынешней политической системе шансов у них нет, но тем не менее, я думаю, что они должны заявить о своем желании.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мое мнение таково, что если господин Медведев увольняет или отстраняет от власти сопредседателя партии «Единая Россия» с формулировкой недоверия от президента, то эта партия не имеет никакого права выдвигать снова своего человека на этот пост. Это мое мнение. Потому что пусть президент каким образом другим способом это делает. А господину Лужкову мне жалко по той причине, что он сам способствовал созданию той системы, жертвой которой он пал. Спасибо вам.
Вы, кстати, поддерживаете идею перевыборов Мосгордумы?
Да, я поддерживаю идею перевыборов. Кстати, для этого есть вполне реальная причина. Это увеличение состава депутатов Мосгордумы с 35 до 45 человек. Ну и кроме того, конечно, мы помним, что выборы были сфальсифицированы в Мосгордуму. Ну, формальным предлогом это быть не может, потому что суд таких решений не принял, да и никогда не примет. Но, тем не менее, как в качестве политического аргумента, это имеет под собой почву. Такое, все-таки исправить тот чудовищный процесс, так сказать, который произошел, и в результате которого было вброшено чудовищное количество бюллетеней за «Единую Россию». Но есть предлог вполне обоснованный. Это новый закон, по которому должна увеличиться численность депутатов. Вот и провести эти выборы и заново, и сделать Мосгордуму более независимой. Кстати, одним из шагов нового мэра могла бы стать именно такая инициатива. И это вполне в его власти, кстати, сделать, во власти мэра.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», не связывает с фигурой нового мэра перемены в структурах власти.
Я предпочитаю слабого кандидата в мэры Москвы, с ним будет легче совладать. А кто там предлагается, я знать не знаю. Меня не устраивает вся вот эта комарилья у власти. Обмен одного мэра на другого для меня не значит изменения в структуре власти.
Это, конечно, мнение оригинальное, как всегда, у Эдуарда Лимонова, что Москвой должен управлять слабый человек. Это что будет на деле означать, что его, кто будет использовать его слабость? Если он думает, что оппозиция будет использовать его слабость, он глубоко ошибается. Слабость будет использовать тот, кто его назначил. Он просто будет марионеткой в руках Кремля или Белого дома, кто там кого передавит, мы сейчас не знаем. Но у него не будет возможности у слабого человека противостоять нажиму сверху и защищать интересы москвичей. Вот у Лужкова, Лужков был сильной фигурой при всех его огромных недостатках. Эта сила позволила ему, например, защитить Москву от зурабовской монетизации. А слабый человек, он не сможет противостоять никакому нажиму. Поэтому, конечно, это суждение, ну, немножко экстравагантное.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я готов поспорить, что вот я хожу в поликлинику 173, это такое, в общем-то, разгромленное помещение, а все вот эти списки лекарственные, ну, это некоторая фикция. Вот тут Лужков нас не защитил. У меня вопрос такой к Сергею Сергеевичу. Вот Лужков уходит с формулировкой «утратил доверие». А все-таки по каким пунктам, как вы думаете, он утратил доверие? Пока в ваших словах я чувствую только такие позитивные нотки. За что же он все-таки...
Ну, кстати, когда я говорил о социальной политике, я не имел в виду здравоохранение. Но есть вот такие конкретные вещи. Надбавка пенсионная, она уже везде отменена. Практически во всех регионах. Ну, может быть, где-то в одном-двух сырьевых регионов сохранилось, и то я сильно сомневаюсь. Если говорить об уровне поддержки в ЖКХ, тех же пенсионеров, малоимущих, он тоже в Москве самый высокий. Бесплатный проезд на транспорте. Везде прошла монетизация, его отменили. В Москве осталось. Но я при этом ни разу не говорил о здравоохранении. Конечно, состояние больниц у нас ужасно в Москве. Безусловно, это один из провалов политики Лужкова. То есть тут надо по каждому вопросу отдельно говорить. Что касается формулировки утраты доверия, то причина ее очевидна. Вот смотрите, вроде бы начали критиковать политику Лужкова, но почему это как-то сделали вот через два, больше чем через два года пребывания президента Медведева у власти? И до этого никто ничего такого не говорил. И все эти телеканалы государственные ничего такого про Лужкова не говорили и про его политику. Не кажется ли, что это немножко странным? Вдруг в один момент все обрушились. Почему в один момент? Но объяснение очень простое. Лужков осмелился покритиковать президента. Первый раз он это сделал год назад, когда сказал, что надо выбирать губернаторов. Президент его сразу же осадил публично. Кстати, он тогда пошел проситься в отставку, Лужков. Он об этом написал в своем письме. Президент не принял ее, но, видимо, затаил зуб. Но, опять-таки, никакой критики потом не было. И никаких фильмов не показывали, и не разоблачали ничего в Москве. То есть все это устраивало. Поэтому причина утраты доверия, мне кажется, совершенно очевидна. В очередной раз мэр осмелился не согласиться с президентом. Конечно же, статья его про Химкинский лес была крайне неудачной. Написал ее не по своей воле, как он сам же признался. Попросили. Вот в данном случае проявил слабость. И зря проявил. Не надо было статью писать, что Химкинская трасса должна... Что трасса Москва-Санкт-Петербург должна идти через Химкинский лес. Дал слабину, но вот ну, с другой стороны высказал мнение, отличное от мнения президента. Но еще добавил, что атмосфера в стране затхлая. И вот тогда-то и на него и обрушилась вся эта, так сказать, вот телевизионная критика, если ее так мягко назвать. То есть понятно, что причина выхода из доверия совсем не в том, что в Москве пробки. Вот, если бы федеральная власть была этим озабочена, она бы запретила своим чиновникам с мигалками ездить по спецтрассам и давала бы больше денег на развитие метро, а она не дает денег, хотя обязана по закону. Тогда бы, если бы Лужков всего этого не сделал, мы бы до сих пор не услышали про то, что разрушается исторический центр с центральных телеканалов. То есть не это все волнует нашу власть федеральную, а то, что Лужков осмелился вот не согласиться с какими-то ее позициями. Кстати, между прочим, в свое время вот именно за это же самое пострадал Михаил Ходорковский. Помните, его стали судить там за неуплату налогов, еще за какие-то экономические прегрешения. Но этим занимались все олигархи. Некоторые гораздо больших масштабах. Но наказали Ходорковского. Почему? Потому что он также, вот как сегодня Лужков, осмелился не согласиться с президентом, высказывать неприятные вещи про президента Путина и его бюрократию, которую Ходорковский назвал коррумпированной. И сразу же на него обрушилась вся эта лавина репрессий. Вот. И после этого Ходорковского посадили, а все остальные олигархи, ну не все там, некоторые сбежали за границу, но большинство олигархов продолжала приумножать свои состояния и заниматься абсолютно тем же самым, чем занимался Ходорковский. Вот так же и сейчас. Лужков вышел из доверия за то, что покритиковал Медведева, а вся та коррупция и все те прегрешения, которые действительно он совершал и вся его команда совершала, будет продолжаться, скорее всего, и в Москве, потому что новый мэр будет соблюдать полную лояльность и не осмелится никаких статей писать. Ну и, как минимум, она будет во всех регионах продолжаться, где происходит абсолютно то же самое. И клановость, и семейный бизнес, и почти все губернаторы в России, но только за исключением тех, может быть, которые недавно назначены, еще не успели, обросли этими самыми родственными бизнесами, все пристроены в крупных компаниях, дети, другие родственники. Все это везде происходит, и мы что-то не видим на федеральных каналах почему-то никакой критики по отношению к этим людям. Значит, вот заканчиваю отвечать на вопрос радиослушателя, ни коррупция, ни провальная политика градостроительная, транспортная и так далее были причиной утраты доверия Лужковым, а просто проявление нелояльности к президенту. Вот и все.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, далека от мыслей о возможности как-то повлиять на выбор мэра.
Ой, я даже не задумываюсь насчет кандидата в мэра Москвы, потому что все равно это будет человек, согласованный между Путиным и Медведевым. Но я думаю, что это должен быть обязательно московский политик, причем очень опытный. Вообще, я считаю, что лучше бы разделить эти посты. Политический мэр, который определяет стратегию развития города Москвы, исходя из современной концепции удобства жизни, и хозяйственник, который исполняет эту роль.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Сергеевич, божественная Галина Вишневская почувствовала что-то неладное с голосом. Взяла и сошла со сцены. А то, что вы говорите, что москвичи там недовольны будут, да им, по-моему, осла назначит Путин, и они изберут его. Лишь бы там их какие-то там доплаты не трогали. И теперь третье. Вы говорите там, что москвичи будут там за Лужкова. Да нет. Путину, там у него друг какой-то есть, озерец. Он не удел. Вот это место хлебное, денежное, ему приготовили. Понимаете, этот Медведев не мог Мутко уволить, какого-то вшивого министра.
Уволил Лужкова.
Ну, пафос понятен, в общем-то. Но только не надо так уж пренебрежительно о москвичах говорить. Москвичи не будут терпеть осла. Вот очень, вот если поставят осла, то социальное напряжение и политическое напряжение, конечно же, в Москве очень быстро возрастет, потому что осел очень быстро может довести Москву до коллапса, и москвичи это очень быстро увидят. Вот, кстати, это, между прочим, очень большая проблема нового мэра, ведь поначалу его все будут очень любить, потому что он будет резко контрастировать с Лужковым. И какой будет главный контраст? Очень простой. У этого человека не будет жены миллиардерши. Вот. Ну и какие-то другие действия, может быть, он предпримет популярные, кого-то разгонит на всеобщую радость, кого-то уволит и так далее. Потом лимит, отпущенный на такие простые действия и простые факты, как отсутствие вот богатой жены, будет исчерпан. К этому все привыкнут. И будут ждать, когда же оправдаются те надежды, которые связывали с приходом этого человека. А они все не будут оправдываться и не будут. Значит, начнет накапливаться разочарование. Причем этот процесс пойдет очень быстро. Если бы были выборы, москвичи бы взяли на себя ответственность за этого человека. Даже если бы он потом проводил плохую политику, не было бы такого яростного протеста, потому что сами выбрали, ну, терпим того, кого выбрали. А тут-то выборов не будет, Поэтому вся, весь этот вот, все это недовольство, оно будет концентрироваться, причем не столько на этом самом новом мэре, сколько на том, кто его назначил. И очень быстро этому человеку придется менять назначенного, потому что президентские выборы на носу. Вот. Если он такой, с такой непопулярностью подойдет к президентским выборам, я имею в виду мэр Москвы, подойдет, будучи уже совсем непопулярным, перед президентскими выборами, это очень плохо. Это в минус пойдет кандидату в президенты от власти. Поэтому надо будет его быстро менять. И вот так начнется вот эта вот чехарда, как ее называют иногда, или смена перчаток. Будут менять мэра как перчатки. Все это, ну, просто очень неприятно, очень плохо может закончиться. Поэтому повторяю, как это не банально и какое это не общее место. Но выборность мэра Москвы – это, по-моему, единственное правильное решение сейчас. И оно, конечно, требует большого мужества от президента. Но если он проявил самостоятельность в таком вопросе, как отставка мэра Москвы, он может и пойти наперекор политике своего предшественника, отменившего выборы в Москве и в других регионах. И как минимум вот для Москвы и Петербурга сделать это самое исключение.
Геннадий Гудков, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, предъявляет высокие требования к кандидатуре нового московского мэра.
Я считаю, что мэр должен быть в той или иной степени воспринят правильно в московской элите. Это должен быть человек с хорошим опытом и хозяйственным. Это главное, потому что столица, если что-то произойдет, то это произойдет в столице. Это совершенно другое, нежели там в любом другом городе. Тем более ему будет очень важно выдерживать время, его будут сравнивать с Лужковым. А все-таки Лужков при всех его там плюсах и минусах, он хороший хозяйственник, команду создал. Поэтому здесь очень сложно будет человека, который сейчас придет на место Лужкова. Ошибаться здесь нельзя, это столица.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вы знаете, я, честно говоря, никогда не голосовала за Лужкова, но я очень хорошо помню, когда объявили монетизацию льгот, так Матвиенко, не дожидаясь принятия этого вступления закона в силу, он должен был вступить в январе, она уже в ноябре отменила бесплатный проезд и что-то по 230 рублей дала пенсионерам. А Лужков заранее выдал нам карточки москвича, чтобы мы были застрахованы вот от этих всех. Поэтому, вы знаете, как Лужков социальную политику при всех его недостатках проводил, я других так, и мне очень неуютно, потому что сейчас власть будет выбирать не по принципу отношения к Москве и к москвичам, а по принципу лояльности, чтобы у человека, у нового мэра, не было своего мнения. Единственный там критерий, чтобы он подчинялся нашему премьер-министру.
Слово Сергею Митрохину.
Конечно, это абсолютно правильное опасение. Еще раз повторяю. Да, действительно, новый мэр, он не будет связан с москвичами этой ответственностью, которая возникла на нескольких выборах. А будет связан на 100% ответственностью с Кремлем там или Белым домом. И это обстоятельство, конечно, порождает вполне серьезные тревоги. Вот почему я в самом начале сказал, что первым выступлением нового мэра после принятия присяги должна быть гарантия москвичам о сохранении всех этих социальных льгот и отказе проводить монетизацию по Зурабову. А еще лучше, если бы и кандидаты в мэры выступили с такими заявлениями, по крайней мере, ответили на вопрос, они готовы сохранять эти гарантии москвичам или не готовы?
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Митрохину. Лужков был одним из толпов основателей партии «Единая Россия». Собственно, в Москве она и поднялась только на имени Лужкова, да? Партия «Единая Россия» называет себя не только легитимной, но и правящей, заметьте, партией, да? И вот сегодня, когда Лужкова, одного из толпов основателей этой партии, увольняют с издевательской формулировкой за утрату доверия, как будто он Берия, и его назначал лично Медведев, да? из этой правящей партии не раздалось ни одного голоса в защиту Лужкова. То есть это партия, по существу партия политических халуев, да?
Да, но напомню, что Лужков был основателем партии «Отечество, вся Россия», как раз конкурировавшей с «Единством», потом влился в «Единую Россию».
Да, ну, конечно, он влился не сам, не по своей воле, но радиослушатель совершенно прав. «Единая Россия» проявила в очередной раз вот свойственные ей черты. Значит, когда Лужков при власти, когда он мэр, то бесконечный подхалимаш, поддержка всего, что он вносит, без всякой критики, раздражение по поводу выступления, например, фракции «Яблоко», которая критикует мэра, что мы просто недостойны пылинки сдувать там с него, а не то, чтобы выступать с критикой. И как только его отстраняют, все, значит, он уже никто, и он совершил кучу ошибок, и он все вообще делал неправильно. Это вот в основном, конечно, говорят члены федеральной «Единой России». Московские не, так не говорят, но они же и особо не поддерживают Лужкова. Он всех их привел в политику, московских депутатов Мосгордумы и других деятелей «Единой России». Они не выступают с такими заявлениями, как Володин, там, Грызлов и прочие, которые своего бывшего коллегу по партии, по ее руководящим органам, теперь готовы просто, ну вот, смешать с землей. Но московские члены «Единой России» что-то не слышно о том, что они, например, не согласны с этим решением, и что оно несправедливо, оно неправильно. Не слышали мы, я от этого, я не слышал от них ничего подобного. И, конечно, эта вся история характеризует «Единую Россию» с очень нехорошей стороны. Действительно, партия хулуев, я здесь совершенно согласен с радиослушателями. Вот сейчас они преклоняются перед одним начальником, как только более высокий начальник его сменил, они сразу берут под козырек и быстро, очень выстроятся под нового мэра, которого им предъявят вот через несколько дней. Будет также такая же история, как и с Лужковым. Будут все облизывать. Вот, кстати, если бы не было этого халуйства, может быть, Лужков и многих ошибок не совершал. Потому что когда вот такое халуйство со стороны парламента или со стороны товарищей по партии, то человек теряет чувство реальности. Он себя начинает чувствовать великим и заведомо считает безошибочным все свои действия. Поэтому вот это халуйство, оно не доведет до добра, и не только Лужкова оно не довело до добра, но и многих других нынешних руководителей может с ними сыграть злую шутку.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вот когда я услышал на эхе, что там хотят назначить, значит, господина Сердюкова аж, так вот, мне тут невольно пришла мысль, то, что вот здесь напоминает басню Крылова. То есть пересядут, и та же музыка, понимаете? Вот, и здесь, как вот старушка одна сказала, уж кого поставят. Откуда в наш обиход пошло вот это вот «кого поставят»?
Как вы думаете, использует ли «Единая Россия» все две недели, отпущенные на поиск нового кандидата?
Ну, я думаю, что, конечно же, это все только такой вот пиар, что «Единая Россия» ходит как Диоген с фонарем и с криками «Ищу человека», «Ищу кандидата». Все уже давно нашли за нее. Не может эта партия проявлять инициативу в таких вопросах. Ясно, что уже даже тот список, из которого выбирают, заранее согласован с вышестоящими начальниками, и скорее это все напоминает некий фарс. Сама эта процедура, придуманная для изображения демократии, когда вот победившая партия предлагает разных кандидатов, она уже в себе заранее содержит лицемерие, потому что все заранее знают, какая будет эта партия и что она из себя представляет. Она представляет из себя полный придаток исполнительной власти. Эта партия абсолютно не самостоятельная. Это инструмент в руках чиновника, и какой чиновник занимает наибольший пост в нашей стране, вот в тех руках она и является инструментом. И поэтому никакие две недели тут уже не нужны. Главное противоречие, которое замедляет этот процесс определения нового мэра, конечно же, разыгрывается между президентом и премьер-министром. Вот. А «Единая Россия» при этом изображает, что она тщательно выискивает эту самую новую кандидатуру.
Не могу не задать вопрос, в каких регионах наивысшие шансы вашей партии через неделю в единый день голосования?
Ну, у нас мы участвуем только в одном регионе в выборах, потому что научены горьким опытом на прошлых выборах. Мы участвовали в двух регионах, и везде нас сняли. Мы сконцентрировали силы сегодня только в Челябинской области. Думаю, что определенные шансы есть, конечно же, но уже сейчас есть сигналы, эти обычные открепительные удостоверения в огромных количествах. То есть есть подозрение, что там будут фальсификации, поэтому какой-то прогноз сделать очень сложно. В то же время позитивная тенденция у нас есть. В марте на выборах в Туле список «Яблоко» получил 11%. Правда, за это теперь хотят расправиться с лидером списка Владимиром Тимаковым. Просто хотят его посадить за клевету на губернатора. Но это уже другой вопрос. Значит, я считаю абсолютно правомерным заявление Тимакова о том, что губернатор Тульской области Дудка отвечает за коррупцию и несет за нее всю полноту ответственности. А за это заявление его, нашего лидера списка, хотят посадить. Поэтому еще мы участвуем в ряде муниципальных выборов в Себежском районе, Псковской области, в Троице-Сергиевском районе Московской области выдвинуты списки «Яблоко». Я думаю, что если не будет фальсификации, мы преодолеем 7% барьер.
Большое спасибо. Напомню, что требования к кандидатуре московского мэра мы обсудили с бывшим депутатом Московской городской думы, представителем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.